Как появилась жизнь? Еще одной загадкой книги «Бытие» является происхождение жизни. На этот уникальный феномен, как и на возникновение Вселенной, Солнечной системы и Земли, тоже существуют две точки зрения. Приверженцы одной из них – эволюционисты, уверенные, что тот мир, который мы видим в настоящее время, появился в результате длительного эволюционного процесса. Адепты другой точки зрения – креационисты, считают, что многообразие форм органического мира является результатом божественного творения. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, да произведет земля присмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. Книга Бытие, глава 1, стихи с 11 по 25. Итак, судя по этому отрывку из Бытия, растительные и животные миры Бог сотворил в течение 3 дней. Так считают и толкователи Библии. Эволюционисты же уверены, что для этого потребовались миллиарды лет. При этом, по их мнению, началом эволюционного процесса стали первичные органические молекулы, объединившиеся в коацерватные капли. Теория, согласно которой жизнь возникла из простейших химических соединений, называется спонтанной генерацией. Но это, как показывает история науки, не более как гипотетическое предположение, которое не только не подтверждено экспериментально, но даже не имеет убедительных теоретических обоснований. Впрочем, в начале 50-х годов прошлого столетия американский биохимик Стэнли Миллер провел относительно простой эксперимент, с помощью которого попытался доказать возможность самозарождения жизни. В опыте были использованы 2 стеклянные колбы, соединенные одна с другой. В одной из колб находилось устройство, состоявшее из 2 электродов, между которыми пропускали мощные электрические разряды, имитировавшие молнии. В другой колбе постоянно кипела вода. В ходе эксперимента аппарат заполнялся воздухом, состоявшим из тех соединений, которые, как считается, находились в первобытной атмосфере Земли – метана, водорода и аммиака. Эксперимент продолжался в течение недели. Затем в образовавшемся бульоне были исследованы появившиеся в ходе реакции вещества. В основном это были случайные неорганические соединения. Кроме того, в растворе находилось и незначительное количество органических веществ, в том числе и простейшие аминокислоты – глицин и аланин. И вот эти результаты, как ни странно, в течение многих лет преподносились как воспроизведение жизни в экспериментальных условиях. Однако со временем к опытам Миллера появилось немало претензий со стороны не только креационистов, но и светских ученых. Вот только некоторые из них. Первое. В экспериментах Миллера синтезировалось совсем незначительное количество органических веществ, причем лишь в разряженной атмосфере. Но атмосфера в исследуемую эпоху, как считают современные ученые, состояла из углекислого газа, водяного пара, азота и небольшого количества водорода. Так вот, когда уже эта смесь помещалась в колбу в аналогичном эксперименте, то другие аминокислоты, помимо глицина, там не появлялись. И лишь только при наличии метана возникали сложные аминокислоты. Но этого газа в атмосфере древней Земли было очень и очень мало. Второе. Даже если предположить, что органические вещества все же образовывались, они очень быстро распадались на простые соединения под влиянием мощного ультрафиолетового излучения Солнца, а также кислорода, который присутствовал в древней атмосфере. Третье. В ходе множества экспериментов, аналогичных Миллеровскому, не удалось получить более сложных соединений – тирозина, триптофана и фенилаланина, без которых невозможно образование ферментов. Четвертое. Серьезным доводом против гипотезы самозарождения жизни является тот факт, что все аминокислоты, появляющиеся в опытах, состоят из равного соотношения правосторонней D и левосторонней L форм. В то же время в белках живых организмов присутствуют только левосторонние формы аминокислот. Какая же сила смогла так тщательно разделить изомеры, химически почти идентичные? Ответа на этот вопрос нет. Пятое. По определению, первобытный бульон должен был состоять из различных химических соединений, в том числе и ферментов. Но вполне вероятно, что в бульоне также присутствовали и такие вещества, которые тормозили или вовсе разрушали ферменты тотчас после их появления. То же самое касается и нуклеиновых кислот. Они не могли бы воспроизводиться в среде, насыщенной агрессивными соединениями. Да и появление самих нуклеиновых кислот, репликации и в особенности генетического кода современные ученые тоже объяснить не могут. А ведь в основе жизни, как известно, лежат процессы взаимодействия нуклеиновых кислот и протеинов. И именно механизмы синтеза протеинов – наиболее сложный биохимический процесс, протекающий в клетке. В нем участвуют более сотни разных белков, и каждый из них задействован в определенной реакции, а также более трех десятков различных разновидностей РНК. Как могло появиться такое разнообразие сложных биологических соединений, приспособленных к определенным реакциям? Адепты самопроизвольного появления жизни тоже не в состоянии объяснить. Впрочем, так же, как и объяснить появление генетического кода, в котором кодируется информация обо всех биохимических реакциях в клетке. Поэтому ряд ученых склоняется к гипотезе, что генетический код появился не в ходе эволюции, а сразу, во всей полноте. Но это предположение, как легко заметить, имеет много общего с идеей творения. Доказать самопроизвольность зарождения жизни еще труднее, если попытаться просчитать вероятность этого процесса. А ведь известно, что даже самые простые белковые цепочки состоят из нескольких сотен аминокислот, каждая из которых находится в четко запрограммированном месте и выполняет конкретную функцию. Так вот, физик Хьюберт Йокки подсчитал, что вероятность случайного возникновения белка, состоящего из 100 аминокислот, составляет всего один шанс из 10 в 65 степени. А ведь даже простейшим клеткам для нормального функционирования необходимы сотни и тысячи специализированных белков. Английский математик Фред Хойл пошел еще дальше. Он, используя суперкомпьютер, подсчитал, что вероятность случайного появления 2000 белков амебы равняется одному шансу из 10 в 40-тысячной степени возможностей. Насколько мала эта вероятность, можно судить хотя бы по тому факту, что возможность зафиксировать конкретный атом во Вселенной составляет один шанс из 10 в 80-й степени. Следовательно, поверить в случайное появление даже такого примитивного организма, как амеба, вряд ли возможно. И многие ученые-эволюционисты тоже все меньше и меньше верят в самопроизвольное зарождение жизни. Но и принять сотворение жизни всесильным творцом решаются немногие. А ведь, как видно из тех примеров, которыми оперируют креационисты, поверить в роль Всевышнего разума в создании жизни намного научнее, чем в ее случайное зарождение в первобытной атмосфере или океане. И даже если призвать на помощь теорию панспермии, ответа на вопрос, как появилась жизнь, получить нельзя, поскольку семена жизни, попавшие на Землю, все равно должны были где-то и как-то появиться. И пытаясь ответить на эти вопросы, мы опять столкнемся с теми же проблемами, что и при объяснении появления жизни на нашей планете. А значит, снова вынуждены будем стать на сторону креационистов.